говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Обсуждаем сегодня два события. Результаты крымского референдума. Он был предсказуем. Проголосовало очень много людей, по крайней мере, по официальным данным. И очень многие из них, практически все, за вхождение в состав Российской Федерации. Вторая история случилась только что. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал исполнительный приказ, согласно которому блокируются активы, денежные средства и запрещается въезд в Соединенные Штаты целому ряду российских деятелей. Это Владислав Сурков, Валентина Матвиенко, Елена Мизулина. Это Дмитрий Рогозин, Сергей Аксенов, как известно, премьер-министр Крыма, и еще несколько человек, 11 человек, 11 персон в этом списке. Через несколько минут, может быть, даже в течение этого часа, мы получим другой список, европейский. Европа блокирует 21 человек, украинских и российских лиц, причастных к тому, что Крым отрывают от Украинской Федерации, от украинской территории. Эти люди примерно уже были названы, вроде бы фигурировал Дмитрий Киселев, Алексей Пушков, но все это мы узнаем точнее, может быть, очень скоро. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Михаил Дегтярь. Михаил, здравствуйте.
Добрый
Михаил,
день.
Руководитель студии, репортер, четырехкратный обладатель премии ТЭФИ. Очень заслуженный российский тележурналист. С нами Сергей Лесков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, журналист, писатель, еще и лауреат государственной премии. То есть напротив меня сидят два человека таких уже заслуженных, что дальше ехать некуда. С нами на связи с Украины. По скайпу. Сейчас проверим связь, все ли в порядке. Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензура.нет». Юрий, вы нас слышите? Здравствуйте.
Да, я вас прекрасно слышу. «Цензур.нет», правильно.
«Цензур.нет», да, «Цензур.нет», да. Нет «Цензур». Так, проще запомнить. С нами на связи Юрий из Киева. И с нами на связи из Крыма, из Симферополя, Лиля Буджурова. Лиля, здравствуйте.
Добрый день.
Лиля, заместитель генерального директора замечательной телекомпании АТР, которую мы смотрим всю дорогу, начиная с развития событий в Крыму. Это был единственный источник информации для нас в интернете, для России, который показывал все, что происходит там. Лиля, давайте сразу с вас начнем разговор. Как вы расцениваете доступ на избирательные участки для журналистов, для ваших коллег, для вашей телекомпании? Насколько вы четко и свободно могли смотреть за ходом референдума, следить?
Ну, на самом деле, справедливости надо сказать, что эти журналисты, которые прошли процедуру аккредитации, достаточно свободно могли проходить на избирательные участки. Я не говорю о том, какой сложной была эта процедура, особенно для иностранных журналистов, которые в эти дни буквально наводнили Крым, и они не знали, что, например, нужно с собой привезти правоустанавливающие документы на их средства массовой информации. Ну, мы прошли эту долгую, нудную, очень серьезную процедуру, и в большинстве своего случаев мы, я говорю о телеканале АТР, попадали на избирательные участки. Правда, были случаи, когда нас не пускали. Ну, приходилось стучать ногами, топать кулаками, и в большинстве случаев мы, конечно, попали на избирательные участки, чего не скажешь, а то, что мы попали не на все участки, когда проходил подсчет голосов. Здесь у нас были проблемы, и нас допустили всего на один участок.
Я поняла эту проблему, потому что знаю, что ваши коллеги из газеты «Кафа», например, Феодосии, не смогли никак попасть ни на какие участки, потому что очень сложный и тяжелый список был выдвинут документов. Они просто не смогли, не успели их подготовить. Когда вы, что вы увидели? Итог, что вы увидели? Ну, не зря ли вы туда рвались? Было ли там что, на что смотреть и делать какие-то выводы?
Ну, мы не только увидели, мы провели еще свой журналистский эксперимент. Журналист нашего телеканала несколько раз сумел проголосовать. Он свободно заходил в разные участки, просто предъявлял паспорт, не обращали внимания на его прописку. Ну, наверное, так же и у вас, что гражданин может проголосовать только по месту жительства. Здесь это правило не действовало. Ровно столько раз, сколько раз он заходил на участки, кроме одного исключения, ровно столько раз он и проголосовал. Ну, он на самом деле рвал эти бюллетени, но тем не менее. Это только доказало общую картину, потому что все журналисты, а у нас в нашей телекомпании 12 журналистов работали в поле в этот день, и везде отмечалось огромное количество лиц, которые просто пришли с паспортами не по месту прописки, причем и с российскими паспортами принимали также участие в голосовании граждане России, которые предъявляли доказательства своего иностранного гражданства, тем не менее они смогли проголосовать. На некоторых участках количество зарегистрированных избирателей равнялось количеству, мы будем говорить, приглашенных или пришедших на участки неожиданно, они были срочным порядком внесены в списки и тоже проголосовали. Но это одна из причин такой фантастической цифры поддержки референдума у крымчан.
Ну, то есть человек приходит, получает бюллетень, даже если его нет в списке, ему дают этот бюллетень, он его бросает, и его учтут. Так получается?
Никаких ограничений, причем многожды раз он может это сделать. То есть если до сих пор действовала достаточно строгая, очень строгая процедура на всех украинских выборах, что человек мог проголосовать только по месту прописки, либо по открепительному талону в другом месте, то здесь правила не действовали. Впрочем, говорить вообще о каких-то правилах на этом референдуме достаточно, будем говорить, смешно.
Что называется, очень свободное волеизъявление. То есть полная свобода волеизъявлять на любом участке свое желание войти желание быть с Россией. Вы видели людей там? У нас создалось ощущение, что если уж человек пришел на участок, он, конечно, пришел голосовать за первый вопрос, да, коллеги? Я вот правильно говорю. У вас было ощущение, что есть вокруг вас люди на этих участках, которые как-то голосуют за второй? Или все пришли? Если пришел, то за первый.
На самом деле мы не нашли ни одного человека, у кого брали интервью, кто пришел проголосовать за второй вопрос. Наверное, потому что этот второй вопрос был очень похож на первый на самом деле. В этом референдуме не было обычной альтернативы, которую принято давать на референдуме. Второй вопрос звучал как возвращение Конституции 92 года в составе Украины, но крымчане знают, что эта Конституция, Крыма как независимого государства, президентом, гражданством, со своими границами, которые вступают в договорные отношения с центром. Так как не было альтернативы, видимо, люди туда и не шли, но избирком Крыма нарисовал там 2 с чем-то или 3 с чем-то десятых процента, с тем, чтобы доказать, что было типа и второе мнение. Люди, кто не хотел участвовать в этом референдуме, они туда просто не пошли.
Ну, то есть мы говорим о том, что, скорее всего, мы абсолютно соглашаемся с тем, что да, цифры, возможно, именно те, которые есть, цифры проголосовавших, но цифра явки – это очень-очень-очень большой вопрос. Вот, то есть все сейчас упирается в цифру явки.
Да, и более того, например, в Севастополе произошел казус. Мы сравнили статистические данные по количеству избирателей на прошлых парламентских выборах и нынешний референдум. И сопоставив эти цифры, получилось, что Севастополь проголосовал на референдуме в составе 123% избирателей.
Но вы знаете, тем не менее, Севастополь подвел избирательную комиссию, потому что вот Севастополь дал меньше голосов России, чем в целом по Крыму. Это просто для меня фантастическая история. Я считаю, что это позор города русской славы дать 93% на фоне 95% крымских. Это, конечно, удивительно.
Недоработали немножечко.
Доработали,
да. Бюллетени вкладатели не доработали.
Да. Лили, пользуясь тем, что вы очень недолго с нами, я знаю, буквально еще 2 минуты, поэтому давайте я задам вам тот вопрос, который мы сейчас будем обсуждать весь эфир. Каким образом повлияла на решение, на выбор избирателей та информационная обстановка, которая была вокруг них? Давайте вот с вас начнем, потом уже с коллегами будем подробнее обсуждать, что мы подумали об этом.
Я думаю, повлияло самым прямым образом, потому что не зря у нас на территории Крыма были отключены все общеукраинские каналы, и на этих кнопках стали работать российские каналы, достаточно надежные. И вы сами знаете, не буду я вам рассказывать, как подается ситуация в Крыму по российским каналам. Нужно еще сказать, что и до этого момента, с начала украинского кризиса, с начала появления Майдана в Киеве, в Крыму уже началась промывка мозгов, и все, что происходило на Майдане, и протест людей против коррупции, против действующей власти, в Крыму рисовался очень жесткими красками, как фашизм, как неонацизм. И крымский парламент с первого дня украинского кризиса занял абсолютно сепаратистскую позицию, крича о том, что автономия в опасности, русские в опасности, Россия, помоги, спаси, СОС. И то есть это все, у меня складывается впечатление, не только у меня, у эксперта, что вот этот сценарий, который произошел сегодня, он готовился, скорее всего, уже с первого дня, когда и на украинском, и на России, Кремлевском Олимпе стали понимать, что добром киевское противостояние не кончится, добром для действующей власти. Все было подготовлено, и все сработало как машина.
Понятно.
Хорошо смазанная человеческой кровью.
Да, Лиля, мы можем, то есть мы можем сделать для себя вывод такой же, как вот я всегда для себя делаю на территории Российской Федерации, что это миф и что это иллюзия, что люди не верят телевидению, не верят пропаганде, что она их отталкивает. Нет, они верят, они пропитываются, и они делают так, как она им велит.
Но при этом надо еще учесть политизацию украинского общества. Она у нас всегда была очень высокой, а с началом событий в Киеве люди ничего не смотрели, кроме той картинки, которая шла по всем киевским каналам, и это абсолютно логично, объяснимо, потому что как можно смотреть сериалы в тот момент, когда в твоей стране происходит трагедия каждую минуту, и мы наблюдали за этой трагедией в режиме онлайн. И плюс, я еще раз повторяю, та политизация, которая всегда была присуща украинцам. И хотим мы или не хотим, но люди в разных частях Украины по-разному относились к этим киевским событиям. И крымская почва, благодаря активной сепаратистской позиции, которую навязывала своим гражданам крымская власть, плюс действия российской информационной войны, я именно так ее называю, вот и привело нас к такому плачевному результату.
Спасибо, Лиля. Ну, это давайте будем подчеркивать, что для это вы считаете его плачевным. Ваши соотечественники ликуют на площадях Москвы. Завтра мы будем наблюдать на Красной площади просто удвоенное и утроенное ликование. Уже назначен праздник на завтра на Красной площади для российских людей. Поэтому тут будем различать тех, кто грустит, и тех, кто радуется. Я вам очень благодарна за то, что вы поучаствовали в нашем эфире. Мы с вами прощаемся и до новых встреч, до хороших. Будем надеяться, что все-таки какая-то как-то будет получше развиваться ситуация. На что можно надеяться, не знаю, но будем надеяться. Я перехожу теперь вот к вопросам своим коллегам. Сергей Лесков, как вы считаете, давайте вот санкции обсудим, что же мы их, чтобы сразу. Вы считаете, правильно американцы наказали чиновников за то, что они поучаствовали в истории с Крымом российских?
В американской логике? Да, конечно. Мало того...
Причем в американской логике. Вы рады? Что значит в американской логике? Вот,
я очень хорошо отношусь к нашим чиновникам, и я думаю, что если у них отберут те неправедные миллионы, а может быть и даже миллиарды, которые они вынули из кармана наших граждан, то можно американцев будет даже и благодарить. Но если мы вспомним те санкции, которые были после грузинского кризиса, то никоим образом это не сказалось на образе жизни простых российских граждан.
Да, там не было, но после грузинского кризиса никакого такого жесткого списка не было.
Список Магнитского тоже никоим образом не сказался на обычной жизни.
Да.
Вот. Скажется ли этот, не знаю. Все заслуживающие внимания эксперты говорят, что Запад, а особенно Европа, настолько сплетены в этом едином экономическом клубке с Россией, что вряд ли эти санкции могут иметь глобальный характер. Американцы, будучи государством более даже идеологическим, чем нынешняя Россия, могут что-то придумать. Они могут присоединить, например, Украину к НАТО каким-нибудь особенным статусом, выдумать что-нибудь такое, до чего сейчас не дотягивается наше скудное воображение. Могут вполне какой-нибудь там брат НАТО придумают статус.
Сателлит.
Вот. Ну да, что-нибудь такое. Это возможно.
И что, и как это коснется россиян? По визам теперь будут ездить в Украину в этом смысле? Что, и что для россиян? Мы обсуждаем. Вы как бы. Мы сначала сказали о том, что, наверное, рядовой россиянин даже обрадуется, что вот эта вот ненавистная чиновница, не будем называть конкретную фамилию, наконец-то будут заблокированы ее иностранные счета, и она перестанет пользоваться своим домиком в Штатах. Потом вы заговорили о том, что может потерять рядовой россиянин, и, скорее всего, вы не видите здесь каких-то глобальных экономических потерь для рядового
россиянина. Могут быть заморожены инвестиционные проекты, но их особенных инвестиционных проектов сейчас вроде бы и нету. И сегодня выступал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, так я правильно говорю?
Мантуров есть
такой, да? Да, вот. Он сказал, что он не видит особенных рисков. Но, видимо, это связано с тем, что инвестиционные потоки в российскую промышленность не слишком велики. рынки, а которые есть, они идут в добывающий сектор и очень выгодны самому Западу.
А риск для рядового россиянина, если страна Украина вступает в НАТО, только это визовое неудобство, что вот она...
Ну, это фантастический вариант. Это какой-то Уэллс
и Жюль Верн. Тогда пока рано его обсуждать.
Зачем НАТО Украина?
Ну, да. Ну, так не будем пока обсуждать.
Потом это противоречит уставу НАТО.
Нет, там, ведь если Украина откажется от территориальных претензий, она может претендовать. Тогда, то есть, да. Там условие очень простое. Тогда забудьте о Крыме, только тогда вы сможете думать о НАТО. Там есть такая оговорка. Ладно, мы не будем сейчас об этом говорить, о том, чего еще нет, а есть пока только санкции в адрес конкретных чиновников. В адрес всего остального российского народа санкций пока не последовало, и в адрес российской экономики тоже. Давайте вернемся к информационной стороне дела. Михаил, я знаю, что ваши родственники, вы сами очень часто ездите в Крым. Мы знаем вашу биографию.
Я просто крымчанин.
Вы просто еще и крымчанин.
Да, это я... Крым – это моя родина.
То есть вы можете поделиться эмоциями от и до начала, от начала Майдана и до вот этого конца своими.
Ну, конечно. Естественно, я не был там во время Майдана и на Майдане не был. Но в Крыму живут мои родственники, живет мой родной брат, живут мои друзья, друзья детства, с которыми я каждый день, конечно, на связи. И они очень подробно информировали меня о том, что там происходило. Я, в общем-то, был в курсе того, что происходит. Ну, конечно, в Крыму в основном. Вот. Ну, что там говорить? Вот я вам скажу так, что общее мнение всегда было против России, как ни странно. Вот. Но вот после того, как случился Майдан, категорически поменялось мнение людей в Крыму. Категорически испугались, что Майдан может быть действительно переехать в Крым. И вы знаете, это, как мне объясняют они, что это бы произошло, если бы вот действительно эти 30 спокойных человек в какой-то непонятной одежде, с какими-то непонятными автоматами,
вежливых
людей, не подошли к зданию Верховного Совета. И тогда этот Майдан просто вот разбежался. Он уже начал там выставляться, вы знаете, Майдан. Уже ставили палатки, уже все очень было близко к тому, что Майдан будет построен. Но вот эти люди, кто это сделал, никто не может понять, как они быстро это придумали, откуда они появились, кто их привез. Но вот они появились вовремя, как считают мои приятели в Крыму, я не знаю. И они просто благодарны им за то, что действительно, что не случилось того, что случилось в Киеве и потом в Донецке и в Харькове, вы знаете. Вот это, конечно, очень интересно, как в течение 2-3 дней поменялось ощущение.
Но вы считаете, что эти палатки, которые вот-вот должны были расположиться, это не крымские люди? Ведь в Крыму тоже есть люди, которые были готовы стоять в Крыму. Только что мы говорили с коллегой, у которого родственники стояли на этом Майдане с плакатами на украинском. Почему обязательно это должны были быть приезжие?
Нет, это были в основном крымские татары, я знаю, да, которые строили Майдан.
Ну вот.
Это были они, да. Но были люди, как опять-таки считают мои знакомые, я здесь ничего не могу сказать. Потому что мы не можем себе представить. Ну, как вы думаете, вот кто организовал Майдан в Киеве? Ну, я не думаю, что это просто какие-то обычные киевляне. Вы можете себе представить, вывести хотя бы 3 человека на улицу? Ну, 5. Вот мы сейчас с вами будем обзванивать всех друзей, и никто не выйдет. Существуют технологии, а не выборы. Технологии.
Мы разбирались с этим, когда начались студенческие протесты. Ну, они очень организовались, да, очень четко, конечно.
Откуда подводится оружие, откуда продукты, где палатки берутся, где лекарства. Вы себе представьте себе масштаб этой организации.
Конечно.
Ясно, что я не знаю, кто эти люди. Вот американцы, итальянцы или евреи.
Почему
или
обязательно евреи,
не
и
знаю,
русские?
Кто.
Это украинцы
это
могут какие-то быть. То есть евреи и русские
супер,
тоже могут быть украинцы.
Супер выдающиеся специалисты по организации революции. Я просто в этом уверен абсолютно, что ну не может так просто. Вот мы сейчас
почему
выйдем.
Супер, а? Почему супер выдающиеся? Ну, организовать, да, это организация очень хорошая, четко, но супер.
Не, ну вообще, менеджеры настоящие.
Они это все сами придумали, как устроить эти десятки, сотни, что-то еще.
Ну, может быть,
не
ну,
так сложно.
Ну, ты знаешь же, что менеджеры есть просто высокого класса, ну, да, менеджера есть не очень высокого.
Это вот надо логистику придумать, как сейчас говорят.
Да, да.
Вот, я считаю, что это организовали в Киеве менеджеры выдающегося класса. И я так считаю.
Хорошо.
Вот. И, ну, понимаешь, я тебе скажу, то, что происходило в Крыму вообще, на Украине последние годы уже становилось невыносимым. Это тоже люди понимали. банда Януковича захватила Крым полностью. У Януковича, только я знаю, 6 выдающихся дач в Крыму. Притом он все новый и новый строил. Он сейчас находится на этапе уже заканчивается строительство какой-то выдающейся дачи на мысе Айя. Это
он
под Севастополем.
Ее не закончил, хотя...
Под Севастополем. Угу. Вроде она еще не закончена. Он захватил гигантский кусок в Никитском ботаническом саду. Там растут ели, у которых елки по 30 сантиметров длиной. Значит, раньше вот я в детстве с своими родителями ходил и любовался этими елками. Сейчас никто не может туда подойти просто, потому что там все перекрыто. То же самое Юлия Тимошенко захватила потрясающий кусок в Ялте, в санатории России, там тоже выдающийся сад и парк.
Михаил,
то есть, понимаешь, это людей...
Да, я понимаю. Михаил, но когда вы говорите о возмущении людей, они возмущаются, видите, но они же прекрасно понимают, что у них рядом в России происходит то же самое, такой же прекрасный захват Рублевок, такие же дома, особняки, никакой разницы нет. Это-то они понимают,
ну,
хотя бы?
Ну, понимают, но они же... Да. Сейчас же речь идет о том, что они живут в Крыму, они живут на Украине, они это видят.
Ну, да.
Или, скажем, вот Балаклава. Знаешь такое место потрясающее под Севастополем,
ну,
где стояли подводные лодки?
Да.
Стоял подводные лодки, вообще флот Черноморского флота СССР. Вот. Это уникальное место просто.
Сейчас там 3 подводные лодки. 2 русских, 1 украинская, которая не может плавать.
Украинской нету аккумулятора. Серьезно, она не может плыть просто. Нету аккумулятора.
Называется Запорожье, по-моему.
Запорожье?
Вот.
Это шутка?
Нет, правда.
Нет, это не шутка, это правда. И так вот, Балаклава, допустим, там жил Александр Куприн, писал свои замечательные крымские рассказы и так далее. Захватил сын Януковича полностью, он хозяин Балаклавы, все это знают. Он там построил какую-то марину невероятную, я, конечно, там был много раз. Там стоят яхты по несколько миллионов евро, это все ему принадлежит. Люди же это видят.
Вот, подождите, давайте разберемся. Так нет, давайте разберемся, это же все важно, что вы говорите. Вот и они возмущаются, но они при этом хотят в Россию. А Россия покрывает и пригревает Януковича, у которого теперь-то как раз и появляется шанс вернуться и попользоваться своим имуществом крымским, в отличие от того, если бы этот Крым был в составе Украины, и вот фиг бы его пустили.
Я думаю, что все-таки общая картина сравнения России и Украины не такая. Во-первых, не надо забывать о том, что в России ВВП на душу населения более чем в 2 раза выше, чем на Украине. У нас все-таки работают предприятия, хотя ситуация далека от идеальной. У нас значительно выше социальное обеспечение и уровень здравоохранения.
Другие стимулы уже, да.
Значительно.
Да,
да. Значит, и в общем-то, я думаю, что причина того, что случилось в Крыму, вовсе не в информационной пропаганде. Не надо преувеличивать это значение, ее значение, а причина в том, что за 23 года киевские власти потеряли всякое доверие. Что бы ни делали вежливые люди, какие бы каналы ни показывали, крымчане разуверились с этой властью и захотели выйти из-под ее эгиды.
Нет. Вот, Сергей, вы знаете, что я вам скажу следующее. Если он разуверился и хочет выйти, но ему при этом не показывают, что мы сейчас вывалим на тебя золотые горы, он не так будет рваться в эту Руси, как при условии, что ему показывают, что ему обещают. Если бы не было пропаганды, если бы не было этих обещаний, они бы, может быть, действительно захотели остаться в своем там собственном независимом государстве и как-то там дальше...
Как бы они обеспечили свою независимость.
Не, на Украине знают, что коррупция в России очень высокая. Знают, конечно.
Знаю.
Но уже просто достало всех конкретно. И все понимают, что та банда, которая пришла сейчас к власти на Украине, она просто поменяла другую банду. Вот и все. На Украине всегда была борьба за власть. За деньги, за должности, за Крым, конечно, за дачи крымские. Это же все входило в этот джентльменский набор украинского политика. Жить в Крыму,
ну, да,
ездить по миру, иметь какие-то гигантские совершенно деньги и так далее. И это все понимали. Но, в общем, это действительно...
Но если говорить о влиянии, вот Сергей считает, что нет, она не могла повлиять. Это пропаганда, потому
могла,
что...
Могла, но не надо думать, что но она...
Не решающая.
Да, это не ферзь в этой игре.
Мне кажется, что она могла просто очень поднять процент намного. Там был всегда какой-то процент людей, которые хотят в Россию. Если исходить из цифры 91-го года,
но это 46. Мне доподлинно известно, 46. Что Миша не может смотреть... телевизионные передачи, и они оказывают на него прямо противоположное действие. Почему мы не думаем, что в Крыму таких Миш много?
Потому что в Крыму живут не Миша. Миша живет в Москве. Он приезжает в Крым все-таки уже гостем. А вот люди, которые живут в Крыму, которые живут в Рязани, которые живут где-то там далеко-далеко от Москвы, они немножко по-другому смотрят телевизор. Вот просто под другим немножко углом, немножко больше ему верят. Вы знаете, Сергей, так мне кажется.
Ну, понятно, что у нас сейчас есть аудитория, которая сидит в интернете, их единицы, да?
Немного.
И люди, которые критически относятся к тому, что происходит, и люди, которые смотрят только телевидение, и, конечно, наверное, верят ему. Но я написал даже в Фейсбуке о том, что пропаганда была такой топорной, такой безобразной, такой бездарной, что я сторонник того, чтобы Крым был с Россией. Вот я просто, притом не сейчас я стал этим сторонником, а еще 20 лет назад, когда Украина вышла из состава Советского Союза, я всегда говорил о том, что Крым должен быть с Россией. Но это мое мнение, это ничего не значит. Но вот я смотрю эти программы, смотрю эти репортажи, сделанные плохими репортерами. Репортерами, которые не понимают, что репортаж – это как минимум два мнения. А лучше три, а лучше пять. А гениальный репортаж – это вообще много миллионов мнений. А у них только одно мнение. И это ужасно. Просто ты понимаешь, что тебя накачивают бездарной, дешевой пропагандой. И мне кажется, что эта пропаганда, прежде всего, наносит вред самому Путину и правительству нашему. Я абсолютно уверен. Может быть, их это устраивает.
Почему? А как она может нанести, когда они уже благодаря ей...
Ну вот мы же понимаем, мы это можем критически оценивать, что это плохо сделано. Ну, может быть, на самом деле для народа где-нибудь в Воронеже и в Рязани, которые смотрят, и они думают, так и должно быть. Но я думаю, что там тоже есть думающие люди, которые понимают, что так нельзя. Ну, можно же было придумать что-то другое. И я, например, знаю, как бы я делал репортаж о том, что Крым должен быть российским. Я бы нашел какие-то слова. Я думаю, что таких репортеров много, и они могут, но их почему-то не привлекают к этому, а привлекают только таких вот людей с топорами в руках.
Потому что им верится, что Полутонов не понимают. Понимают вот только такой. Давайте спросим у Юрия. Юрий Бутусов, здравствуйте, обращаемся в Киев. И, пожалуйста, ваша экспертная оценка. Уважаемые слушатели, 8 800 222-12, телефон прямого эфира забыл назвать. Звоните нам, пожалуйста. Юрий Бутусов, ваша экспертная оценка. Какую роль, вы считаете, сыграла российская пропаганда в выборе жителей Крыма?
Мне сложно говорить про жителей Крыма. Я, в принципе, поддерживаю там отношения со многими людьми, но любой гражданин Украины, который смотрит интернет, который смотрит что-то кроме российского телевидения, у которого есть родственники не только в Крыму, но и в Киеве, например, в центральной, западной Украине, они понимают, что то, что происходит на российском ТВ, в российских СМИ, это просто какая-то истерика, это сложно назвать пропагандой, это сплошная стена вранья, лжи, которая совершенно далека даже в каких-то деталях от реальной ситуации в Украине. Поэтому, в принципе, все последнее время российская пропаганда по Крыму, она очень здорово мобилизует общественное мнение для противодействия российской агрессии. И это является лучшей демонстрацией для украинцев того, во что хотел бы Путин превратить Украину. Это всех очень пугает, и никто, конечно, в этой орвеловской стране, которую конструирует российское телевидение, жить не хочет.
А почему же Крым-то в ней хочет жить? Он же видит то же самое, те же каналы.
Дело в том, что Крым – это уникальная территория в Украине. Она уникальна тем, что это единственная территория, где пророссийские настроения имели реальную социальную базу, социально-экономическую базу. За счет того, что Крым – это единственная территория, где действительно связи экономические и социальные с Россией за счет Черноморского флота, за счет санаториев, которые приобретают российские компании. А на этой территории действительно были пророссийские настроения, поскольку люди видели, что есть определенная прослойка людей, которые связывают свои интересы с Россией, свой жизненный уровень с Россией, и которые хотели бы подняться до тех жизненных стандартов, какие есть в России. Вот. Но это достаточно небольшая часть населения, и мы видим, почему Путин был вынужден проводить этот референдум на российских штыках. Потому что реальной поддержки эта банда сепаратистов Аксенова не имеет никакой. Они ничего не могли бы сделать. Россия ввела войска, потому что без войск сами крымчане этот переворот бы просто не осуществили. Они бы не провели референдум, не заблокировали воинские части. Большая часть вот этих боевиков – это российские солдаты, это наемники из Краснодарского края, из других регионов. В Украине, скажем, ну, есть пророссийские организации, но это очень маргинальная, очень небольшая, небольшая часть, незначительная и невлиятельная в политической среде. И сделал это, между прочим, сам Янукович. Янукович жестко зачистил все пророссийские движения. Ничего не было. Главный лидер пророссийской партии «Родина» Игорь Марков, Янукович посадил его в тюрьму. А Путин Маркова просто цинично сдал вот, в обмен на отношения с Януковичем. И Янукович воспользовался тем, этой ситуацией, отношениями с Путиным. Он просто жестко зачистил все пророссийские движения. Их реально в Украине нет. Есть какая-то кучка маргиналов. Поэтому, ну как, мы смотрим с сожалением. Это реально для нас, для всей Украины, это просто демонстрация агрессии и неадекватного применения силы со стороны России, военного вторжения.
Вот я вам одну нечестную деталь скажу. Ведь когда случился Майдан, и когда уже последние вот решающие дни, когда выпустили Юлию Тимошенко, ведь Маркова тоже выпустили. Маркова выпустил, освободил Майдан. Никто об этом в России не сказал. Его на штыках несли, вот его как знамя несли, вот он режим, вот ваш нацистский там, а когда его выпустили, тут же, как все было очень тихо прошло, я об этом совершенно случайно узнала, никаких не было по этому поводу.
Непоследовательной хаотичной политики России в Украине. Тот человек, Марков был единственным человеком, который все годы последовательно выступал за Россию. Он был лицом, он не сходил с первого канала российского телевидения. Он был борцом с украинским нацизмом, фашизмом и все, что только в Кремле ему не говорили, он говорил все. И он в это, наверное, действительно верил. Поэтому для всех пророссийских организаций арест Маркова и то, что Путин не потребовал его освобождения после соглашения с Януковичем, это была такая демонстрация, что Россия готова сдать, вытереть ноги о любого, кто заступается за ее интересы, что я думаю, что из-за этого шока, конечно, и поддержки никакой реальной в Украине нет пророссийских организаций.
Сейчас Сергей Лесков хочет вам задать вопрос. Пожалуйста, Сергей.
Да, Юрий, спасибо. Вы, чувствуется, очень хорошо разбираетесь в украинской тематике. Но вот настораживает один момент, который я хотел у вас уточнить. Один известный драматург сказал замечательные слова: «И в нас самих и бед, и счастье семя». Это в той же самой степени относится к и государству, как и к отдельному человеку. Скажите, пожалуйста, может быть, не только Россия виновата в том, что происходит сейчас на Украине и в Крыму, а есть доля вины и самих украинских властей?
О каких украинских властях вы говорите? Если вы говорите о режиме Януковича, который уничтожил институт государственной власти в Украине и привел к хаосу во всех областях, не только в Крыму, я с вами абсолютно согласен. Это так и есть. У нас произошла антикриминальная революция. И на волне этой антикриминальной революции, вместо того, чтобы протянуть руку помощи братской стране, братскому народу и помочь восстановить стабильность государства, господин Путин провел просто абсолютно беспрецедентно наглую агрессию, военную агрессию, для того, чтобы отторгнуть часть территории братской и дружественной страны.
Конечно, ну, давайте,
это
давайте
просто
же,
абсурд.
Да, давайте не забывать о том, что Майдан начинался без всякого участия России. Давайте, она могла их обзывать как угодно, она могла комментировать очень недружественно это, но она же не участвовала в этом. Майдан же поднялся не против России, а против режима Януковича, конечно. А потом...
Юрий, у меня к вам вопрос. Да. Это Михаил Дегтярь беспокоит вас. Значит, скажите, пожалуйста, вы сказали, что крымчане сами не смогли бы организовать Майдан, да? А кто все-таки по вашему...
референдум.
Ну, вот референдум, да. И все остальное, что референдум, связано... Да, референдум, да. А кто, по-вашему, организовал эти волнения на Майдане в Киеве? Как вы считаете, кто эти люди?
Михаил, я прекрасно знаю этих людей, потому что я среди них. Это мои друзья... Это киевляне.
Нет, может быть, это удивлен... те киевляне, которые уже вышли потом, благодаря тому, что они увидели, как это все движется и развивается.
Михаил,
а кто начал, кто организовал саму...
Михаил, давайте по очереди говорить, во-первых.
Да,
вам
да,
легче понять, потому что вы мне не даете завершить ответ.
Давайте.
Это во-первых. Во-вторых, я вам хочу сказать, не надо мне подсказывать, я прекрасно понимаю. Я был на Майдане с первого дня. И я, и мои друзья, я закончил факультет международного права, все мои друзья, директора юридических компаний крупнейших международных, они все на Майдане, весь Киев на Майдане. 1 декабря на улице Киева, ну я не знаю семьи, которая бы не вышла на Майдан для протеста против зверского избиения студентов. Это был весь город. Ничего в городе не работало, никто ничем не занимался. Весь город вышел в центр, там невозможно было пройти. Поэтому, ну, когда я слышу такие наивные вещи, я понимаю, Михаил, что вы, наверное, просто не следите за ситуацией в Украине, не смотрите видео, не читаете информацию, которую распространяют наши сайты. Масса есть видеотрансляций, которые четко демонстрируют, что с начала протестов это был действительно народный протест.
Юрий, мы сейчас не будем на это, потому что все мы видели, мы с самого начала за всем смотрели. Михаил имел в виду в чистом виде организацию. Он сказал уже, что не те, кто вышел на площадь, он говорит, кто организовывал, кто доставлял продукты, кто решал, кому сколько оружия вести. Только подождите, не отвечайте на этот вопрос сейчас, потому что мне так жалко денег, которые тратит Мухаммед из Франции. Он нам дозвонился, он за свой счет. Россия звонит бесплатно, за наш, а Мухаммед за свой. Говорите, пожалуйста, Мухаммед.
Здравствуйте всем. Здравствуйте. Доброго времени суток. Ну, что хочу сказать, очень хороший вопрос, кто помогал Крыму сделать выбор.
Да.
Ну, понятно, что начало этого выбора было предрешено еще в Лубянке, в главном офисе КГБ, который сейчас называется ФСБ. Понятно, что оттуда было это все профинансировано, а референдум был уже подготовлен заранее, его цифры были спланированы, их никто не подсчитывал. Более того, я очень извиняюсь за, может быть, некоторые высказывания, может, они кому-то не понравятся, но... К сожалению, то, что прозвучало и слова Михаила в начале программы о том, что разделали евреи, а моя мать еврейка, я рассматриваю его как откровенного антисемита. А эти высказывания просто носят антисемитский характер.
Он вам сейчас рассказывает свою... Мухаммед, Мухаммед, он сейчас вам расскажет всю свою...
Мухаммед, я чистокровный еврей. Притом, знаете, так далеко уходит мое поколение, что я даже этого... И не вижу отсюда, как далеко. Поэтому это странно, меня
просто...
причислять к антисемитам.
Потом, кроме того, я прекрасно помню эту фразу, он всего лишь перечислил евреев среди тех, кто мог готовить... Он сказал так, американцы, итальянцы, русские евреи. Я сказала, при чем здесь американцы, итальянцы?
То есть сказать слово еврей, как все другие темы уходят.
Мухаммед, спасибо вам большое за звонок. У вас есть комментарии? Ой, подождите. О, черт, Мухаммед, на связи еще? На связи? Хотела спросить, когда же возник у ФСБ этот замысел-то оттяпать Крым, и когда он референдум с точки зрения Мухаммеда затеял? Но уже поздно. Геннадий из Архангельской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Геннадий.
Здравствуйте, господа.
Здрасте.
Вот вы это говорите там, что они хотят получить стандарты какие-то российские, да, в Крыму. Но если они хотят московские стандарты получить, то вряд ли они их получат. А если они хотят получить стандарты, как, допустим, у нас, Архангельской области, или Вологодской соседней, да, в Кировской, допустим, или в Карелии, то пускай приедут и посмотрят, какие тут у нас стандарты.
Геннадий, вам не сравнивайте, вам ничего не обещали, а им много чего обещали, и совсем не ваши стандарты им обещали. Им обещали стандарты как раз Москвы, говорил нам об этом мэр Феодосий, что да, мы понимаем, нам неудобно, что мы будем жить лучше, чем Архангельская
Лена,
область.
Я постараюсь попробовать ответить Геннадию.
Да.
В принципе, он не очень, видимо, хорошо сформулировал, но боль его понятна, и с нею сталкиваешься постоянно. Ну, как помнят все люди, которые ходили в школу, а в школу ходили все, модернизация России в 19 веке началась с Крымской войны. Вот, и, может быть, там была другая политическая ситуация, но невероятное количество экономических и политических реформ, которые выдвинули Россию числом мировых лидеров, началось именно тогда, благодаря неким катавасиям, которые случились в Крыму. Так вот, я тешу себя надеждой, что, может быть, и то, что произошло сейчас в Крыму, окажется каким-то спусковым механизмом для начала тех модернизационных процессов, о которых Россия много говорила, но о которых из-за Олимпиады и Украины сейчас начисто забыла. Не сможем мы поднять уровень благосостояние Крыма и одновременно позаботиться о людях в Архангельской, Вологодской областях, там на Урале. Если все будет оставаться так, как есть, Россия нуждается в модернизации, как она нуждалась в ней после Крымской кампании 19 века.
Да, и так и продолжает
и может быть, и может быть, необходимость говорит. Поднять экономику является единственным оправданием того, что сейчас происходит.
Да, вы прям по Аксенову «Остров Крым», который, как известно, этот роман был написан ровно о том, что Крым, благополучный, прекрасный буржуазный остров, должен присоединиться к России, чтобы помочь России поднять ее демократию, экономику. Крым жертвует собой ради того, чтобы вот этот Советский Союз стал лучше, чище. Вот это вот вы сейчас примерно по Аксенову. Так, у нас на связи, между прочим, с нами Юрий Бутусов возвращается из Киева. Юрий, вы давайте теперь отвечайте на вопрос Дегтяря. Кто, ну, как вы, как бы сказать, все-таки еще
ну,
раз
чуть-чуть. Знаете, я просто удивлен, что да. Михаил настолько не осведомлен о событиях в Украине, и тем не менее выступает экспертом по ситуации в Украине. Это просто чудеса.
Ну, не обижайте его, вы давайте его не обижайте.
Да нет, ну, я
только,
просто
пожалуйста.
Так, я знаете, я просто, мне казалось, что экспертами являются люди, которые каким-либо образом разбираются в проблеме. Проблема Украины и восстания, которое антикриминального восстания в Украине и на Майдане, это проблема борьбы с криминальной системой власти, которую построил Янукович. Если бы это не были бандиты при власти, то, конечно, в такой бы форме резкой это противостояние не произошло. Но в Киеве финансировала Майдан и вышла на Майдан, и была главной ударной силой Майдана, прежде всего, самозанятое население, собственники и бизнес. Это они были инвесторами, они сами завозили. Это был потрясающий и есть до сих пор пример самоорганизации населения. И я уверен, что вы пройдет немного лет, и вы увидите, как в России на самом деле прекрасно умеют самоорганизовываться граждане для защиты своих прав против сумасшедшей бандитской власти.
Конечно, я могу выступить в защиту глубоко мною уважаемого Михаила Дегтяря и сказать, Юра, что вы являетесь ярко выраженным носителем инфантильного мышления.
Ну вот теперь вы, еще один начинает.
Без всякого сомнения.
Коллеги, да, вы не обзывайте
у вас виноваты другие. За Януковича дважды проголосовали украинские граждане. Это не Янукович виноват, а виноваты вы сами. Вы его выбрали. И вы выбирали его долго. Это не марсианин, который спустился с печки. Это ваш продукт. Продукт вашей политической системы.
Уж не говоря о том, кого вы выбрали на самом Майдане. Вот как шли выборы премьер-министра, министров? Это же все вызывает вообще столько вопросов. Но я еще раз хочу повторить и сказать, что я уверен в том, что не могут обычные люди организовать так Майдан. Это невозможно. Это надо пройти где-то какую-то ну, потрясающую школу. Как это можно? Ну, представьте, ну, я не могу.
Да,
сколько?
Михаил,
мы сейчас не
да, будем. Да, не будем да. это. Мы сейчас не получим четких. Наверное, действительно, нужно все совершенно изучить. Поехать в Киев, взять интервью, разобраться с теми, кто там стоял, носил, привозил. Это как действительно целая система. Это такой муравейник, он организовался. Но вы должны поехать и сами разобраться, как они это сделали. Ну, что мы сейчас будем об этом говорить?
Понятно, что это заслуживает отдельной
что
передачи,
касается, наверное, да, конечно. Если это кому-то интересно, то это заслуживает отдельного журналистского репортажа, вашего, по крайней мере. Но самое главное, что сказал вот Сергей, что да, сами виноваты, несут ответственность, точно так же, как россияне, которым не нравится Путин, несут ответственность за то, что, за то, что в этом смысле да. Но другое дело, что россияне, которые несут ответственность, не протестуют потом против того, что они видят. А я должна вам сказать, Сергей, что и Майдана бы не было, и они бы спокойно переизбрали еще раз своего Януковича, если бы он их вот таким совершенно дурацким образом не кинул. Зачем? Непонятно. Там был очень мощный стимул, очень мощный эмоциональный это толчок, правда. Которого не это было правда. В России. Это правда. В России да. такого не было. Вот и все. Там была абсолютно четкая ситуация.
Ну и потом Украина не Россия.
И Украина не Россия в том, что они этот толчок не простили ему, этот плевок они ему не простили, в этом они Украина. А то, что если бы этого плевка не было, были бы спокойно выборы в 2015, когда там положено году, это тоже точно, правда же? Юрий из Кузбасса, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вопрос Юрию. В России нужны перемены политические, экономические, как воздух. Скажите, возможен ли Майдан в Москве или у кремлевских правителей пробудится совесть? Спасибо.
Юрий, пожалуйста, давайте вашу экспертную оценку. Возможно ли Майдан в Москве?
Я думаю, что Майдан в Москве просто неизбежен, поскольку Майдан – это реакция, как я подчеркиваю, это реакция бизнеса на неадекватную власть. В конкурентной экономике должна быть конкурентная политика. Экономика является базисом. Это написал Карл Маркс, и это диалектика, никто это не отменял. А политика – это только настройка. Когда политика начинает рулить экономикой, начинает управлять экономикой, начинает заменять бизнес-процессинг в принятии любых решений, администрированием, вмешательством ФСБ, СБУ, любых спецслужб, эта страна не может нормально жить. В этой стране главный чиновник становится генерал ФСБ, который командует всем. Поэтому я уверен, что поскольку та бюрократическая мафия, которая правит сейчас под руководством Путина, она настолько оторвалась от жизни, что готова подставить свою страну под международные санкции, готова путем обнищания людей провоцировать международный конфликт, я думаю, что эта бюрократия не жизнеспособна. Я думаю, что бизнес сейчас, поставленный в такие условия, которые взяли в заложники кремлевские мудрецы, я думаю, что он будет реагировать, я думаю, что по мере углубления экономических проблем в России, стагнации экономической, о которой сам Путин говорит, к слову, да, я думаю, что революционные настроения, они будут усиливаться, и будет тот же сценарий в конечном итоге, как и в Украине.
Спасибо, Юрий. Я этот вопрос переадресовывать гостям московским не буду, потому что он вам задавался, но я просто на правах ведущего скажу, что я в это не верю. В Майдан в Москве я не верю. Мне не кажется, что он будет когда-нибудь. Вот не верю, и все. Не обсуждаем дальше. Сергей из Барнаула, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей из Барнаула, здравствуйте. Сергей из Барнаула, ну, давайте мы подождем, когда он сможет наладить еще с нами связь.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, ну говорите, да, говорите.
Добрый вечер, господа. По поводу вот этой драматической ситуации уже оговорено много, и с разных граней, с разных сторон. Мне 54 года, я живу в глубинке России. Но знаете, меня вот поразило, даже не поразило, меня потрясла вот одна из граней, одна из сторон вот всей вот этой драматической ситуации, понимаете? Потрясло именно что? С самого детства мне внушали миру мир, нет войне. Смотрели мы фильмы всевозможные о любых войнах, что там агрессор, переступивший через границу, он уже становится агрессором, оккупантом и так далее. Понимаете? Все это культивировалось вообще с советских и нынешних времен. И с постными лицами стояли на парадах победы, и все наши чины. Понимаете? Вот это все нам говорилось, потому что... И вдруг, вы знаете, меня поразило. Вот я реально без дураков. И как вдруг люди переменились, как будто вот что-то произошло непонятно. И те, которые вчера еще... называли оккупантов оккупантами, сегодня они называют оккупантов освободителями, понимаете? В голову не может такое... Вот, понимаете, я вот в этом случае я поражен. И как будто обезумели, вот как будто что-то произошло в головах. Я не мог понять. Я еще вот еще хочу сказать, благодаря вот, хотел бы большую благодарность выразить Юрию Бутусову. Юрий, дело в том, что... Я именно вот с вашего сайта, я черпал всегда информацию. Каждое мое утро начиналось с вашего сайта, с сайта «Эхо Москвы», с тех сайтов, которые сейчас заблокированы Росреестром. Большой вам поклон от меня.
Сергей, спасибо вам большое. Товарищей. Будем надеяться, спасибо, что они разблокированы. Я к вашему вопросу, это очень важные вещи вы сказали, добавлю свой, который меня тоже беспокоит. И хочу, чтобы вот Сергей Лесков и Михаил Дегтярь ответили. Как получилось, что ведь прекрасно знает русский человек, что такое Крым, что такое территория для соседнего государства, что такое Крым, как тяжело украинцы будут переживать сейчас это. Почему так легко русский человек... вот этих украинцев, вот наносит им такую боль. Почему так легко, как говорит Сергей из Барнаула, вдруг он смиряется с тем, что его страна стала, ну, действительно агрессором. Ну, что говорит? Ну, там военные эти сыграли большую роль. Как вы считаете, Сергей?
Я считаю, что оставшихся 6 минут не хватит, чтобы ответить на этот вопрос. Но вы говорят крупными мазками. Вот мне кажется, что картина обратного отторжения Крыма в российское лоно связана с какими-то глубинными историческими процессами. Опять же, я напомню Льва Толстого, который состоялся как писатель в Севастополе, когда он писал «Войну и мир». А я, кстати говоря, этого не понимал, когда читал это. Мне было непонятно, почему он так преуменьшает роль Кутузова и прочих полководцев. По Толстому, я напомню, вот были какие-то глубинные исторические процессы, и влияние какой-то отдельной личности было не так важно. Так и здесь. Я не думаю, что Путин являлся неким агрессором. Я не думаю, что он некое олицетворенное зло. Мне кажется, что череда событий за последние десятилетия сложилась так, что у него не было практически никакого выбора. Он бы потерял идентичность, он бы потерял последние остатки своего политического рейтинга, если бы он этого не сделал. И натолкнуло его на это, в том числе и поведение Евросоюза, и поведение украинского руководства, и постоянные обманы, с которыми он сталкивался в политических играх. Я не буду их перечислять, вы прекрасно знаете, что его неоднократно вводили в заблуждение.
Надо перечислять, да, но мы сейчас не успеем.
Поэтому я думаю, что это вот это вот вторжение Крыма, оно является следствием длительных процессов. Не было уже другого просто выхода.
Я вас все равно не поняла, почему не было другого выхода. Вот действительно нет времени разбираться. Но люди-то почему? Они же жили рядом с украинцами.
Путин был прижат к стенке.
Да причем здесь Путин?
Господи, и он стал заложником ситуации.
Он стал заложником. Ну, да. Но вот люди эти русские, люди, которые говорят, слава богу, мы украинцев Крым забрали. Вот они-то чем руководствуются? Они-то что так радуются-то?
В общем-то, всегда считалось, что Крым русская территория.
Они не знали, что он на Украине находится?
Не было никаких механизмов повернуть это колесо истории вспять, а сейчас появилось.
И поэтому, пожалуйста, и поэтому фиг с ними, с этими украинцами, с их претензиями территориальными, то есть давайте мы заберем
свой
Крым,
тоже а были как они будут претензии. По этому поводу? В России тоже были претензии.
То есть, короче говоря, смысл в том, что русский человек в этом смысле совершенно наплевал на брата украинца ради своих каких-то вот давних исторических потребностей.
Точно так же, как и украинец наплевал на русского.
Когда? Когда? Когда?
Когда согласился взять Крым.
Здравствуйте, пожалуйста, ничего себе. Вот это разница. У вас отбирают, или вы его ударили, или вы получаете в подарок совершенно добровольно. Вам приехал Дедушка Мороз,
Лена, здесь же вообще противоречие. Ничего себе. Все, значит, эти спорные области были подарены Украине, навязаны Украине коммунистами.
Да прям войной пришли.
Да, конечно.
Заберите у нас
Крым. Во времена царской России не было Украины. И Ленин в начале 20-х годов передал Украине множество территорий, которых там не было. А теперь его памятники сносят.
Сергей, ну да, насчет вот слова «навязано» в применении Крыма.
Ну правильно, давайте. Ну Крым же, мы знаем, да, что он стал частью Российской империи еще в 1783 году, благодаря манифесту Екатерины.
Вот крымские татары предлагают, а теперь давайте вспомним, что было до того.
Я скажу так, что я, живя в Советском Союзе в Крыму, мы всегда знали, что мы живем не на Украине. Я 9 лет учил украинский язык. 9 лет. Я хорошо его знаю, естественно, и могу на нем говорить, и понимаю, конечно, все. Но мы никогда на нем не говорили. Мы понимали...
Вы сейчас ломитесь в открытую дверь.
Ну, это же так.
Да.
Что это Россия. Мы живем в России. Даже тогда. Это 70-е годы, даже в 60-е годы прошлого века. Понимаешь, не было ни...
Тогда об этом не думали вообще.
Не думали, правильно.
Вообще.
Просто
вот,
Юрий
вот
говорит это... о том, что пророссийскость Крыма связана с тем, что сейчас многие русские компании приобретают санатории. В советское время не было этого. Да, был Черноморский флот, но он принадлежал всей стране. И никакого влияния на меня он не оказывал.
Но самое удивительное, Михаил,
я все равно понимал, что это не Россия, то есть не Украина.
Каким образом в 1991 году Крым дал 54% за независимость, за декларацию независимости Украины? 54%. Это огромная цифра, я считаю, для Крыма. Давайте Тольятти послушаем, успеваем еще. Сергей, здравствуйте. Сергей, Тольятти, здравствуйте.
Да, вы знаете, я вот слушаю разговор, и вот мысль такая. Вообще-то Крым в составе Украины уже 60 лет практически. Это вы представляете, какой огромный срок? И вот это вот все будировать там, так, это вот они так относятся, не вся... Но 60 лет
конечно,
Украина
конечно.
Содержала этот Крым, и татар приняла. Вот я русский, и понимаете, мне вот стыдно за Россию, что вот, вот такой позор. Вот...
Ладно, вот я... Спасибо, Сергей. Мы на этом вынуждены закончить. Этот разговор точно не на 5 минут, и не на час, и гораздо длиннее. И будем его продолжать. Вот на этом мы заканчиваем программу «Лицом к событию». С вами были Михаил Дегтярь, Юрий Бутусов из Киева и Сергей Лесков из Москвы. До свидания.